Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня понедельник, 27 июня, 22:00, и мы начинаем стрим. День 124, мать его. С Алексеем Арисовичем. Алексей, рады видеть.
Добрый вечер всем.
Ну вот, нас уже больше 80 тысяч, вот 85 тысяч нас смотрит. У меня просьба ко всем зрителям, естественно, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Вот, обязательно ставьте лайки, ну и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео там есть возможность пройти туда и подписаться. Ну, я думаю так, Алексей, давай начнем с Кременчуга. Все, что там известно к настоящей минуте, может быть, есть какая-то у тебя дополнительная информация, что там, как и так далее.
В настоящей минуте объявлено официально от МЧС нашего 10 погибших, 40 раненых. Я практически не сомневаюсь, что эта цифра изменится, изменится основательно. Потому что там же произошло пожар и обрушение крыши всего комплекса практически. Вот, поэтому я думаю, что жертв будет больше, учитывая изначальные данные, что там находилось больше 1000 человек. Вот, били из Курской области стратегические бомбардировщики по предварительным данным ракетами типа Х-22, Х-22. Это старая, ужасно старая ракета, неточная, били в центр города, ну, густонаселенного, как бы дальше все ясно. Ракетный террор. Если добавить к этому ситуацию в Харькове, в Киеве и так далее, Николаев, Одесса, Ахтырка сегодня, скорее, там, я уже не говорю про города и весь приближенные к линии разграничения, то понятно, что началась фаза ракетного террора в отношении мирного населения. Круговое вероятное отклонение ракет типа Х-22 600 метров. Ни по каким точным целям в центре города бить невозможно, не говоря уже о том, что уже Женевская конвенция и международное военное законодательство прямо запрещает нанесение ударов, которым сопутствуют возможные гражданские жертвы. То есть нарушаются все правила войны, международное право. И мы можем констатировать такую растянутую ракетную бучу. Как бы, да. Война вступила в новую фазу, фазу ракетного террора.
Вот смотри, вопрос какой. Это точно, абсолютно, что точно с Курской области или какие-то вот удары не при Кременчуку, а другим местам наносились из Беларуси. Вот есть такая информация?
Ракеты наносятся со всех, ну, со всех с разных сторон. Да, и в частности, вот сегодня наша разведка выпустила такое заявление, что возможно новые удары с территории Беларуси. Ну, я практически не сомневаюсь, если начали, распечатали трехмесячные вето, то значит будут бить и дальше.
А, погоди, ну хорошо. Это тоже с бомбардировщиков или со стационарных из земля?
Есть, по Харькову лупят «Искандеры», например, то есть это стационарные комплексы, по Харькову лупят неуправляемые ракеты, по Харькову лупят полевую артиллерию, по Николаеву бьют неуправляемыми ракетами типа «Ураган», но в основном по Одессе пытаются бить крылатыми, их сбивают там до сих пор успешно, по Киеву крылатыми с воздушного пространства Беларуси били. Бьют из Черного моря, из Каспийского, из вот Курской области, по предварительным данным, опять же, которые нуждаются в проверке. В общем, всей номенклатуры, которая есть, стараются. Темпы вышли на вторую половину марта. Начало конфликта – это 100 ракет в сутки, вторая половина марта – это 50 где-то ракет в сутки в целом по Украине, хотя там колебалось. В общем, как вышло на начало конфликта приблизительно, можно сказать.
Но чем ты это объясняешь? Они готовятся втянуть Беларусь в войска?
Причин очень много.
Что? Какие основные?
Причина номер один. Это реакция на то, что Российская Федерация считает ужесточение позиции Запада и усиление помощи Украине и введение дополнительных санкций против России. Смотри, за это же время произошли куда более важные вещи, на самом деле, при всей мощи ракетных ударов, да, и ракетном терроре произошло куда более мощные вещи в течение этих нескольких дней, я бы сказал, недель. Принципиально изменился содержание и перспективы войны. Ну, начнем с самого неочевидного и, тем не менее, одного из самых ярких. Ты видел, как высмеяли Путина G7? По поводу голого торса.
Да, потому что он на лошади катается, голенький и так далее.
А мы тоже хотим понимать, что это означает. Это означает, что они отрезали себе мосты. Путин крайне самолюбивое существо. Западные лидеры в открытую его высмеяли. Они, это значит, что очень много вещей. Первое. Они эмоционально включились в войну. То есть это не сухие...
Они его унижают. Они его унижают.
Да, да. Это не сухие выверенные политические заявления, которые всегда оставляют пространство для выбора, реакции, решения. Они его просто унизили. Раз. Второе. Это означает, что они спалили мосты. Решение принято, отката не будет, иначе не было бы смысла его унижать. Третье. Это означает, что его будут добивать.
Ну, похоже.
Будут добивать, да, судя по решениям, которые там приняты. Четвертое. Это означает, что там гарантирована, как это, бессрочная поддержка Украины в военной, экономической, гуманитарной, политической и других сферах. И одновременно, как рог изобилия, посыпались ключевые решения, которые очень болезненны. По военной сфере это передача нам тяжелого, ну, дальнего и среднего ПВО. Прям вышло сообщение немедленно. Будет закуплено, передано Соединенным Штатам в кратчайшие сроки. Плюс мы с немцами заключили соответствующий контракт. И второе, это санкции, которые новые наложены на Россию. То же самое золото. Это вторая по доходности статья бюджета. 19 миллиардов в год ожидаемые потери. Это, конечно, не нефть и газ, но тоже очень болезненно идет добавок. Там персональных санкций. Но самое главное не это. Там сделали хитрый трюк. Байден подписал указ о повышении 35% пошлины на установление на все товары, закупаемые из России. И все это было принято коллективное решение «семерки». Оно будет направлено на поддержку Украины. То есть Российская Федерация начинает непосредственно оплачивать войну в Украине. Поддержка будет идти за счет Российской Федерации. Иезуитский ход Запада, который, ну, не может оставить равнодушным, потому что Путин, продавая каждый, там, я не знаю, килограмм чего-то или литр нефти и газа, он оплачивает украинское сопротивление и западное спонсирование, помощи.
Ну, конечно, так
ну вот замкнулось это колечко. И тут же в чем дело? Это получается тот случай, когда средневековая пытка, на тебя надевают самый страшный вид пытки. Когда человек пытает сам себя, на тебя надевают нечто, что любое твое движение причиняет тебе же боль. Тебя не палач пытает, ты сам себя пытаешь. Такие вещи ломают людей гораздо быстрее, и систему ломают тоже быстрее. Намного. Ну, плюс третья причина, начали работать очень точно украинские вооруженные силы. Это не только Химарсы, будем откровенны, они прямо работают. Работают точно. Угу.
А это они же... работают где? Они работают на востоке или где это происходит?
На востоке, да. Вот в Изюме, Изюм отработали по некоторым данным Химарс. Два дня прошло, можно сказать.
Это прям четырьмя Химарсами переданы?
Каким-то количеством.
Каким-то количеством.
Попали, да, но там попали в передовой командный пункт, и он не один. Настолько, что по российским военным пабликам пронеслась такая волна паники.
Типа, да, мы видели.
Надо прятать штабы, потому что я... Как бы слишком точно. Украинцы начали охоту за штабами. А чем? Ну и склады, ты видишь, только на Луганском направлении за 7 последних суток 4, на Донецком 12 складов взорвано, поражено украинскими силами. Там и точки работают, об этом наш генеральный штаб говорил, показывал, намекал. И, соответственно, Химарс. Удары крайне болезненные. Удары, просаживающие очень сильно способность российских вооруженных сил наступать. И несущие большие потери в личном составе, материальных запасах и так далее. Поэтому как бы причины комплексные. Да? Что за этим всем стоит? Это если время больших выводов, хотя начало передачи. Обе стороны пошли на эскалацию.
Угу.
Обе стороны уперлись. И самое главное, на что у меня надежда, что Запад понял то, что сказал им президент сегодня наш. Он сказал, не время для переговоров. Но, по сути, вот эта вот эмоциональная вещь со снятыми торсами и пиджаками, она мне показала, я уверен, что будут ломать. Физически ломать.
Не, у них есть для этого все возможности. Если они, так сказать, закусились уже до конца, то тут такие варианты возможны.
124 дня понадобилось в хорошем смысле, чтобы Запад понял, что не договориться не удастся. Только поломать. И, судя по всему, готовы ломать, потому что тут же пришло сообщение, что западная группировка в Европе натовская, будет от 40
Да,
тысяч
300 тысяч.
до 300. Ну, могу сказать...
Близко к холодной войне, когда в советский период был 400 тысяч,
Ну,
например.
надо понимать, что мощь этой группировки, она же там 1 к 6, с российской армией, если считать, 1 к 5, то есть, грубо говоря, 1,5 миллиона российских войск внезапно, по эквиваленту, были бы внезапно размещены, со всем вооружением, техникой размещены, вся армия России была размещена в Европе. Все это накладывается на литовский кризис, так называемый, кризис снабжения Калининграда со всеми этими заявками. Все это накладывается на заявление Российской Федерации, что они разместят ядерное оружие в Беларуси. Конституция Беларуси, лишь по последнему голосованию в Конституции Беларуси нет теперь безъядерного статуса. По некоторым данным, прибыло туда специалисты 12-го главного управления Генерального штаба, отвечающие за размещение ядерного оружия. И вот эта вся милая заявка про Искандеры, вся эта милая история показывает нам следующее, что как только они нарушат договор про нераспространение ядерного оружия, есть все шансы,
Но
что...
Они его точно нарушат, они его точно нарушат.
Нарушат. Запад включится по полной, весь мир тоже. Ну, эскалация так эскалация. Тут же как бы...
Смотри,
это
вот конкретно...
До некоторой степени неизбежно, я бы сказал.
Вот смотри, за Кременчук конкретно ВСУ будет ответ? То есть, и какой он может быть?
Ясно, что мы ответим, и ответим долго, тщательно, со вкусом. Они ответят нам. Я же говорю, война пошла путем эскалации.
Не, ну, например, какая из целей могла бы, в общем, пасть, что называется, с российской стороны? Чувствительная.
С российской стороны мы будем бить по военным целям. Это вопрос, который не оговаривается. Ну, а цели у нас банк большой, вместительный и очень яркий. Поэтому я думаю, что...
Вчера же по второй вышке ударили в Черном море. Ты следил, да?
Да, в ближайшее время мы услышим какие-то новости в этом отношении.
Новости. Да, хорошо. А нас смотрит 335 тысяч человек. 68 тысяч поставили лайки. А мы около 12 минут в эфире. Те, кто присоединяется, иногда у нас так люди ни шатка, ни валка, но тем не менее. Те, кто к нам присоединяется, вы знаете, что надо. Ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Это помогает распространению эфиров. Сейчас важные эфиры идут, поэтому хорошо бы, если бы их как можно большее число людей посмотрело, особенно в России, потому что там, конечно, адище, если посмотреть. Народ отупел совсем, так сказать, подернулся в уме. До такой степени, что так и надо. Они, говорит, трупы натаскали. Ну, в общем, там ужасно. Вот смотри, давай тогда немножко еще про фронты ты добавь. Что происходит на Херсонском, Запорожском направлении? Что происходит сейчас в Северодонецке, Изюм? Ну и, соответственно, Харьков. Быстренько пробежимся и вернемся к некоторым вопросам Мадрида, НАТО и так далее.
Там можно не бежать, потому что сегодня особое внимание нужно уделять именно военно-политической составляющей, даже больше политической. На фронтах особых изменений нет. Там идут везде бои местного значения, даже в Лисичанске. Противник пытался сунуться ближе к трассе. Бахмут-Лисичанск получил люлей и откатился. Ну, там превосходит нам порядка 22-24 батальонных тактических групп. Наших, понятно, гораздо меньше, но они и в обороне, с другой стороны. Нам предстоит битва за Лисичанск в каком-то смысле. Изюмская группировка будет давить, Попаснянская будет поворачиваться скорее на Бахмут, потому становясь Бахмутской, потому что задача взять Бахмут и выскочить с юго-востока к Краматорску-Славянску. Но эти все изящные маневры, понятно, во что они упрутся. Если они 10 километров проходили на Попаснянском направлении 84 суток, да, то о чем можно говорить? Ну, посмотрим. Не будем гадать. В принципе, везде артиллерийские дуэли, везде тактика, крупных прорывов, изменений обстановки не было по сравнению с тем днем, о котором мы говорили. Есть логика. Вот видно вот эта вот часть от Бахмута. Они попытаются выйти на трассу,
ну, да,
седлать ее и ломануться в сторону Краматорска. Вот. Возможно, пойдут на Константиновку и туда, далее на Дружковку. То есть посмотрим. Но такие замыслы, это не значит, что мы их пустим, когда они туда пойдут. В общем, ставки полезли вверх. И как бы вечер перестает быть томным. Пошло ужесточение. Не знаю, сколько Российская Федерация выдержит такой режим. Ожесточение, мне кажется, что это все-таки демонстрация. Долго он продлиться не может по одной простой причине, потому что не особо есть ресурсов, в частности, запасов ракет на то, чтобы бить. Бить будут каждый день, я уверен. Но вот так вот по 50 залпов за раз, мне кажется, такого режима они долго не выдержат. Конечно, они собирают ракеты из там, подпольно завезенных запчастей, из запасов каких-то за 3 месяца они накопились, начали расходы. Ну, понятно, что выстрелили-то они там почти 3 тысячи насколько я помню, цифры, если уже не больше. Ну, а сделали, произвели они за это время штук 300, наверное. Ну, то есть, такая история каждый день продолжаться не может, она пробудет какое-то время. Кстати, о, сделали. Санкции, которые «восьмерка» накладывает, предполагают блокирование полупроводников. А вот это приговор. Потому что любая электронная начинка в мире, она состоит из полупроводников. Две трети производит Тайвань. Почему за него такая возня? Если Российская Федерация бахнет это, то скоро придется на каменные топоры переходить.
Да, эти перейдут на каменные топоры.
Конечно, часть заведут, да, но эффективность упадет. Часть они завезут этим самым контрабандой, но все равно это очень сильно ложащийся поток. Кстати, у нас же еще одна сенсация, совсем забыл сказать. День сенсации. Два дня отсутствовал. Боррель заявил сегодня абсолютно сенсационную вещь. Он сказал, что Европейскому Союзу пора пересматривать принцип единогласного голосования, потому что многие страны пользуются этим. Не в целях всего Евросоюза. А вот это, знаете ли, сенсация покруче будет. Блокирование золота, я бы сказал. Это принципиально.
Да, это но как быстро они это могут сделать? Как быстро решить это могут?
Посмотрим, неизвестно, но в последнее время они демонстрируют очень такой лихой темп. Вполне возможно, что смогут решить быстро, но это сенсационная вещь абсолютно. Это такой прорыв.
Это прорыв. Это как-то экстраполируется на мадридское совещание НАТО, где, я не знаю, непосредственно приглашен Зеленский, или же он будет дистанционно принимать участие?
Неизвестно, но то это все-таки ЕС. Боррель за ЕС отвечает, не за НАТО.
Я знаю, я понимаю. Но в НАТО такая же проблема, так же, как НАТО, и в ЕС.
Да, в НАТО посмотрим, что они будут решать. Там уже известно, Столтенберг нам сказал, что Россия будет записана из стратегического партнера в стратегического врага, статус Украины будет определен. Ну и вот эта позиция НАТО новая, ну, там, в отношении того, что будет до 300 тысяч доведена, логика вся и так далее. Это очень серьезная история. Сдвиги поистине тектонические. Норвегии нам ПВО дают на самс, так называемое, и так далее. Там очень много чего происходит.
Я специально, кстати, еду в Мадрид. Я приехал в эти места. Буду там, возможно, завтра вот буду встречаться на разные темы, разговаривать. И про одного педофила тоже. Вот смотри, все-таки к вопросу о семерке. Вот они фактически о чем-то там договорились. Вот то, что публично объявлено, это надводная часть. Вот. На твой взгляд, вот по части поставки вооружений... В этой части, да, то есть, потому что, ну, ведь явно не синхронно, там, Америка, Британия, одновременно Германия, там, ну, Франция, там, ладно, Япония, другой вопрос. Все-таки, на твой взгляд, это является, значит, там это обсуждалось, что фактически ситуация будет зависеть от того, количественно и качественно, какие появятся вооружения на театре боевых действий, потому что ну, это же впрямую связано. Если будет не 4 Химарса, а будет их 100.
Марк, так это практически резюме саммита. Дело в том, что там же военное неоднократно подчеркнуто было. Они, конечно, больше про экономику, но военное тоже было подчеркнуто. И сопутствующее заявление, там, они же туда же. Ну, например, контракт с Германией на почти 3000 матадоров. Это ПТРК, который покруче Джавелина по некоторым характеристикам. Как бы там передача системы ПВО, так называемая, Норвегия передает и прочее. Здесь надо понимать, персональные санкции вводятся. Там санкции на все компании, которые торгуют с Российской Федерацией высокими американскими технологиями, доступа к полупроводникам и так далее. В принципе, вот я когда это читал, я понимал, что это перелом хребта. Это уже не уговаривание, не тычки в бок, там, не связывание ног, это просто будет ломать хребет. И это же не последнее. Более того, все такие удары, весь этот террор, удары по Киеву, где 50 посольств находятся, и множество иностранных журналистов, западных и так далее, там, граждан, мирных граждан. Это же все ускоряет принятие этих решений. Они идиоты, они пытались нас напугать, но вызвали абсолютно обратный эффект. Скорость принятия решения сумасшедшая. Более того, 4-5 в Лугано, в Швейцарии, это же еще экономический саммит по послевоенном устройстве Украины. Уже считайте там подобие плана Маршалла и вопрос там реструктуризации экономики в пользу более совершенной, более технологичной и продвинутой. Вот там будет представлена украинская делегация, широко представители бизнеса будут, не только государства, они будут все это дискутировать. То есть как, сумма очень серьезных решений принимается, которые меняют фундаментальное содержание и самое главное перспективы этого конфликта. Тут у меня четко родилось ощущение, не ради там красного словца, не ради там утешить кого-то на фоне взрыва, что приняли решение ломать хребет. Вот, я еще так настороженно смотрел до того, как они пошутили насчет снятых пиджаков. Говорю, тут мне все стало ясно. Это сигналище,
Но
это не
это
сигнал.
предложил Джонсон и этих на ха-ха, но они все это поддержали. Да, говорит,
Правильно.
он на лошади скачет, и
Да,
с сиськами скачет.
да,
Да.
да, это
Вот
очень
так это
серьезная
выглядит.
история. Очень.
Ну хорошо, вот давай вернемся к Литве и Беларуси. Вот что касается Литвы, якобы сегодня ряд ведомств литовских в Вильнюсе были подвергнуты хакерским атакам. Совершенно понятно, что это из Москвы идет, совершенно очевидно, что это им занимается Минобороны, значит, у них специальное подразделение. Выглядит все вот это нагнетание как подготовка все-таки к каким-то, в общем, специальным действиям. Либо вот, ну, действительно, по Беларуси как-то все больше вопросов. Потому что разговор о том, что она точно не вступит, они сейчас как-то так, знаешь, не так, чтобы выглядит
Никто
уже
никогда
стопроцентно.
не говорит, точно не вступит, потому что она фактически участвует в военной агрессии с самого начала. Начиная со слов, я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилась нападение. Поэтому напрасно говорить, что не вступит. В значительной степени она вступила, инфраструктуру
Ну
военную
да.
помогает и прочее, прочее. Сейчас передает вооружение, военную технику, боеприпасы российской армии. Мы говорим о той или иной степени вероятности вступления Беларуси в войну, непосредственно с свободными войсками и так далее. Но или там сильными специального назначения. Части войск, напоминаю, переброшено минимум 2 батальона в сторону Сувалковского коридора белорусского.
Да.
То
Да-да-да.
есть Беларусь пытается втянуть по максимуму. По максимуму. Там есть признаки отдельные их, похожие на подготовку мобилизации в Беларуси, там, или вызова резервиста. В общем, это такая вещь. С одной стороны, это в рамках учений может делаться, с другой стороны, под видом учений и так далее. Мы держим это все на плотном контроле. Президент и мы, и наши партнеры из Запада. Президент не случайно объявлял, вернее, прямо вчера обращался к народу Беларуси, сказал, что вас втягивают в войну, не делайте это.
Да.
Ну, подумайте. Но надо понимать, что судя по темпам этих габриков Александра Григорьевича и Владимира Владимировича, то, что они исполняют, может вызвать крайне резкую реакцию Запада, особенно манкирование статусом и прямые угрозы НАТО в отношении Сувалковского коридора, там, Литвы и так далее. Поэтому Беларусь может доиграться при Александре Григорьевиче. Да. Там уже зависит очень много от самих белорусов, насколько они будут эту авантюру поддерживать. Мы не боимся. Все страшные планы белорусской армии сведутся на максимум, там, что они выставят 10-12 тысяч группировку, и то очень сильно постараются.
10-12, он пугает 80.
Ну, какой 80? Иметь армию 47 или 80 с резервистами, это не значит выставить 80 на поле боя. Ну, может, 20 соберут там.
Ну, вот смотри, вроде бы он сопротивляется, он сам не хочет Лукашенко, но каковы рычаги давления на него для того, чтобы все-таки его заставить? Ну, я не знаю, может, они его насилуют фалоимитаторами, мы же не знаем, что там с ним Путин делает. Что он с ним делает?
Я думаю, что будет петлять он до последнего пытаться.
А что это последнее? Где это последнее? Может, ты что-то знаешь? Может, у вас там обсуждают?
Я не знаю.
Ну, как ты
думаешь?
Как
может выглядеть это последнее, но... Мне кажется, что если Лукашенко что-то способно заставить отдать приказ там сумасшедший, то это скорее эмоциональная провокация, нежели рациональное решение, как он уже неоднократно попадался из посадки самолета, когда его подставили россияне, из группы Вагнера, когда его россияне откровенно подставили, и прочее, прочее. Но, с другой стороны, понимается, ну, вопрос, а тут же зависит, какие сигналы ему сейчас передаст Запад. А я думаю, что ему передадут все возможные сигналы, что дядя, ты одумайся от греха подальше. И сигналы с Запада гармонично совпадут с его собственным нежеланием вступать в войну.
Да, но Москва будет давить. Если Москве некуда деваться в этой ситуации, ей надо это, то они его, ну не его, либо его сменщика заставят. Вот как ты думаешь?
Они будут давить, безусловно. Вопрос степени их влияния на Лукашенко реально. Мы не можем здесь установить, сидя за экраном, как бы, какова эта степень. Можем только гадать. Признаки мы увидим, мы о них скажем, все будет понятно, что к чему и как. Вот, пока есть признаки подготовки вооруженных сил Беларуси к использованию, но подготовка не означает реальное использование. Смотрим. Своевременно мы все сигналы передадим. И обществу, и миру, и медиа. И я думаю, что сейчас очень сильно идут. Займутся Александром Григорьевичем и предупредят его о том, что не делайте дурость. Не надо.
Ну да, в его случае это совсем глупо, потому что, ладно, там Москва далеко, а тут одной ракеты и нету президентского дворца. И все. И поди разбери, кто ее пустил.
Дело даже не в этом. Дело в том, что Россия свой ход сделала, она себе отрезала пути в светлое будущее. И как бы путинский режим будут добивать, это совершенно очевидно. А вот режим Александра Лукашенко может сторговаться еще. А зачем ему?
Ну, правильно, но все очень быстро, может, с ним очень быстро все может произойти. Безусловно. Не надо долго ждать.
Это безусловно. Ходы. Беларусь же крайне уязвима. Вот. Перспектива вооруженного восстания в России — это большой вопрос. Перспектива вооруженного восстания в Беларуси в случае там. Обстановка пойдет как-то иначе, она куда более яркая, потому что, ну, если уже пойдет такая война, Беларусь втянута, например, против Литвы, и против Украины, и против Польши, ну, тогда как бы не обессудьте, господа, какие варианты, простите.
Не, ну, нас сейчас Шура слушает и его окружение, они же, конечно, может, сам это нет, но какие-то слушают, они же передают и смотрят. Пусть услышат тебя, террориста белорусского, послушают, глядишь, прислушаются. 420 тысяч нас смотрят, больше 115 тысяч поставили лайков, как обычно, мы 25 минут в эфире, пожалуйста, подписывайтесь на оба канала, на Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Давай еще чуть-чуть прям закончим Мадридом. Ты полагаешь, что есть шанс, что завтра, ну, то есть в Мадриде произойдет что-то сенсационное, там скажут, ну, а почему нет, можем, так сказать, начать процесс там... Обсуждение ПДЧ для Украины, например.
Ну, честно говоря, я не ожидаю ничего сенсационного от Мадрида. Но решения, которые будут приняты в Украине, в отношении Украины, так точно. Потому что это принципиальная история, связанная с тем, что некоторые страны Альянса, как сказала наша дипломатия, не очень пока хотят, чтобы мы вступали. Суть не в этом. Мы де-факто являемся, ну, если не членом НАТО, то уж точно его ближайшим союзником и правым флангом восточным, который прикрывает его от ударов потенциального противника, забирая на себя пока все это. А на фоне угроз Литве, да и Эстонии, не будем забывать, как бы, ну, это же становится не гипотетической историей, это вполне себе реально. В Эстонию в воздушное пространство вторгались российские вертолеты, уже вторгаются, там, движение, прочее, там, прямые угрозы и так далее, и так далее. Между прочим, угроза применения военной силы тоже является одним из признаков военной агрессии. Мало кто об этом знает. Поэтому можно сказать, что в каком-то смысле военная агрессия, если не прямо уже идет против стран Балтии, то подошла к очень красной черте. НАТО будет реагировать. И оно прямо об этом заявляет. Поэтому, ну, если враг один, то это называется военный союз. Поэтому к Украине там будут и относятся, и будут относиться с максимальной любовью. И мы имеем тройное одобрение этой любви в хорошем смысле. Это и семерка, и НАТО, и Евросоюз. Ну, то есть это серьезная история. Очень серьезная. Ну, значит, будем работать. Вместе.
Ну, вот смотри, Путин собирается якобы, опять же, я лично, честно говоря, сомневаюсь в этом, в турне. И в Туркменистан, и в Таджикистан, и типа в Беларусь. Но это все выглядит как-то так, знаешь, одни говорят, другие, пока ничего мы не слышим определенного, там, собирается он ехать, не собирается. Выглядит все как какая-то разводка. Потому что я считаю, что он очень побаивается покидать территорию России, потому что, ну, просто-напросто, кто их знает, там, возьмут, угрохают. Ну, то есть он же человек мнительный, понятное дело, что он сдохнуть не хочет. Вот. Но, тем не менее, вот эта активность по периметру стран бывшего СССР, остающихся там кто в ОДКБ, кто еще как-то, вот она чем вызвана? Он что, пытается расширить союзников на пространстве региональном? Что он? Как это выглядит все?
Я думаю, что он, понимая перспективу наложения санкций, ищет рынки диверсификации и поддержки по целому.
Ну, Туркменистан, Таджикистан, какие это рынки?
Не-не-не-не, они будет пытаться просить их, чтобы они закупали и ему пересылали.
Перепродавали.
Да, то есть обход санкций. Он будет пытаться договориться об обходе санкций. Но я так думаю, что западная дипломатия очень быстро передаст мировая перспективы для Туркменистана и Таджикистана. Сразу можем передать при попытке обойти санкции.
Ну да. Им не надо это.
Да. Это единственное, о чем он может серьезно разговаривать, поэтому я думаю, ну, вот, ну, возможно, без вопроса безопасности, какие-то вопросы там, возможно, в этом решении в рамках ОДКБ, хотя Туркменистан не входит туда, но в основном, я думаю, будет разговаривать про вход санкций.
Но он с Казахстаном пытался это же делать, и в ОДКБ, да, когда встреча была месяц назад, то же самое, по части, прежде всего, военной составляющей, военной продукции, военных комплектующих. У него это не очень получилось. А здесь обход санкций что, продавать эти контрабандные лифчики, что ли,
Да, нет,
что там?
полупроводнички, скорее всего, то есть критические технологии.
Полупроводнички.
Да, тут вариантов-то нет, потому что ну, без этого все весь этот российский ВПК при Путине посыпется вниз, как труха. Вот, ну, в какие-то разумные сроки. Но опять же, давай, Марк, не забывай, сегодня с утра был технический дефолт первый.
Да, это не, но он ожидался, он еще, они месяц все-таки протянули,
Да.
шумели.
Ну
Он
вот
должен
он.
был 5 мая быть, а сейчас все рубликами, говорит, будем рассчитываться по процентам. Рубликами.
Но тем не менее, вот он первый звоночек. Санкции, и маховичок раскручивается. Меня сегодня в комментариях разгневанные читатели спросили, доколе Запад может терпеть удары по мирным объектам. Но надо понимать, что раскрутить серьезный маховик, который сломает хребет такой гигантской стране, как Российская Федерация, она глубоко интегрирована в международное сообщество, там, в данной международной обстановке, это не так просто. Но он раскручивается. Вот пошли уже первые звоночки, первые песенки. Как бы на технический по сумме 100 миллионов, небольшой для международных отношений. Но, тем не менее, вот он есть уже. Потихоньку, потихоньку, полигоньку. Но большой день. Знаешь, вот я лично вот ощущаю, что решили ломать. Поняли, что договариваться не удастся. Собрались, поговорили, господа из семерки сказали, ну, надо ломать, потому что толку не
Так, понятно. Давай еще вот такой вопрос заденем, потому что и зрители спрашивают и так далее относительно пленных. То есть в основном это азовцы. Причем у меня есть информация, да, они действительно в Лефортово какая-то часть содержится. Вот, их действительно немало по стране. Их переместили частью, главной частью из ДНР, ЛНР там и так далее. Ну, после всей истории с обменом на Тайру, да, вот на эту Юлию. Там ситуация непростая. То есть, безусловно, будет какой-то шантаж, видимо, потому что похоже, что подтягивают адвокатов ФСБшных. Ну, в России все сейчас ФСБшные. Адвокатура – это вообще ФСБшный институт. Просто никто не знает. Но там остаются там какие-то, как атомы там, блуждающие в броуновском движении, какие-то молекулы. Отдельные адвокаты доживают последние, так сказать, дни, что называется, в России. Кому повезет, выйдет, кто не повезет, останется. Вот. Но процесса нет, суда нет, ничего нет. Но при этой эскалации, какова перспектива вот бойцов из Азовстали и так далее, других пленных в этой ситуации как-то спастись?
За ними присматривает международная организация.
Так.
И это все-таки, со слов нашего главного управления разведки, это продолжающаяся спецоперация, где задействованы международные органы, где получены определенные гарантии. Я не думаю, что эскалация напрямую коснется их. Эскалация не означает эскалацию сразу по всем фронтам. Есть своя логика, есть их пленные у нас, есть и пленные, которых мы дополнительно наберем в ближних боях. И вот так вот прямо лютовать. Безусловно, они будут накручивать на это, потому что это, с их точки зрения, это хороший инструмент подогрева настроения в нашем обществе. Мол, власть обещала, ничего не дает и так далее, и так далее. То есть покачать
Ну
ситуацию.
да.
И они
Так они
попытаются.
для этого это и делают. Они для этого
Безусловно.
это и делают.
Но мы же все понимаем, как бы разумные люди
Конечно.
тоже это понимают, даже эмоционально размотанные, и их можно понять, и обеспокоенные родственники бойцов. Надо понимать, что мы про них помним. И делаем все, чтобы их забрать. Это может занять время, потому что война отнюдь не собирается заканчиваться в ближайшее время. Вот, это занимает время. Но тела меняем, это уже не секрет, он попадал в открытую информацию, в открытые источники такое количество раз, что теперь и я могу сказать. Тела обмениваем, то есть возвращаем даже мертвых, и уж понятно, что мы не забудем про живых. Сделаем все, чтобы они вернулись. Но процесс это длительный, процесс это сложный. То, что назначили Главное управление разведки, показывает, насколько он деликатный, этот процесс. Профессиональных разведчиков туда назначают целое ведомство. Поэтому я предлагаю, как это не жестко прозвучит для родных, набраться терпения, мужества. Понимаю, что это процесс длительный. Но про них не забудут ни про одного человека, ни про одного нашего пленного. Всех будем забирать. Ни про одного нашего гражданина на оккупированных территориях. Мы будем возвращать всех. Всех, кто в России. Со Швейцарией сейчас договариваются, чтобы она была представителем для наших граждан Российской Федерации.
Ну, Швейцария разумно, да.
Да, ну, как бы мать нейтралитета, как бы страна очень уважаемая. И имеющая большой опыт посредничества всякого рода. Поэтому,
Да.
опять же, Красный Крест в Швейцарии, штаб-квартира. Поэтому
Известно.
будем надеяться на них, потому что
Они Израиль представляли в свое время, между прочим.
да, у нас Ирина Верещук, вице-премьер, заявила, что украинские граждане будут, которые прибыли на границу Украины, будут запускаться в страну даже без документов. Только создаем условия, в том числе правовые, для того, чтобы и организационные, чтобы все, кто прибыл, вернулись домой.
Так, понятно. Давай тогда мы вот уже 35 минут в эфире. Закончим все-таки санкциями со своей стороны. Украина что может предпринять для того, чтобы идентифицировать процесс? Потому что, ну, честно говоря, вот последний обстрел, он и решение семерки, и в целом атмосфера, они располагают к тому, чтобы, ну, вот, понятно, есть секторальные санкции, они и так будут идти, и полупроводники, и все, что хочешь. Это, мне кажется, необходимость военная. Но нужны еще и персональные санкции, вот то, о чем мы не раз говорили. Глава офиса Ермак и комиссия его, Ермак Макфол. Ну, очень важно сейчас, поскольку я знаю, что команда Навального и ФБК свой 6-тысячный список сейчас обсуждает и в Брюсселе, и в ряде других мест, конечно, нужно приложить какие-то усилия, чтобы, учитывая ситуацию вот с Кременчугом и так далее, акцептовать эту историю, потому что она может сильно повлиять на самом деле. Как ни странно, вот такая, в таком масштабе может сильно повлиять. Что ты думаешь?
Ну, во-первых, G7 анонсировали санкции против.
Они анонсировали, но мы не знаем количество.
Ну, мы разберемся, ну-ка. Да. Во-вторых, надо понимать, что одна из самых главных вещей, вот сейчас президент сделал акцент в лечебном обращении, вот мне пришла информация, что он сказал, что вообще-то Россия – это государство-террорист Российской Федерации.
Да, вот, кстати.
И мы работаем над тем, чтобы признать его статус. Ну, это просто террор прямой против гражданского населения. Я же говорю, это такая растянутая ракетная гуща, как бы, да, такая в пространстве. Каждый день гибнут граждане мирные, раненые, дети. Ну, это просто... И, безусловно, все, кто спонсирует Российскую Федерацию, понятно, что мировую экономику и так быстро не разорвешь, особенно по газу, контрактам, надо очень четко понимать, что все, кто этим занимается, они прямо спонсируют этот самый терроризм. И 7-й пакет санкций, я думаю, после того, что происходит, после оценки происходящего...
Ускорится.
Он ускорится, да, там удар по самому больному, по газу. И санкции против российских банков. Санкции против российской промышленности, санкции против конкретных лиц. Не будем забывать, что в Украину прибыл охотник за нацистами, так называемый, специалист по Международному трибуналу ООН, который выиграл 102 дела, по-моему, из 120 против нацистских преступников, при всем сложности сбора доказательств и так далее. Он займется военными преступлениями в Украине, вместе с нашей генпрокуратурой, с представителем Международного криминального суда. И президент очень четко сказал, что позавчера, обращаясь к российским военным, что, ребята, мы же знаем всех исполнителей, и вы никуда не денетесь. Всех найдем. Военные преступления не имеют срока давности. Мы сделаем, я могу сказать, что мы сделаем все, вне зависимости от времени и усилий, и средств, которые на это понадобятся, чтобы каждого зайчика, который отдавал приказ или запускал ракеты, отдавал приказ и участвовал в исполнении. Всех взять за яйца в том или ином варианте, а потом крутануть, да, и оторвать. Вырвать скорую.
Ну что же, мы 38 минут в эфире. Сегодня-то дадим паузу, завтра же мы проводим, завтра у нас
не будет эфира, я там буду в коротком, да, в коротком
записи. Не будет, да?
Следов обновим, да.
Хорошо. Тогда, значит, завтра у нас другие эфиры будут. И тогда, ну, в среду. То есть завтра вторник, мы в среду проводим обычный наш эфир в 22 часа. И у меня большая просьба к этим почти 450 тысячам тех, кто у нас сегодня... сейчас в эфире находится. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах, пожалуйста. И подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Вот, по его имени в описании к этому видео. Проходите, подписывайтесь. Ну, в общем, завтра будут другие эфиры, поскольку вот Алексея не будет. В общем, тогда всем пока. Спасибо, Алексею.
Спасибо, Марк, Костя, уважаемые зрители. До встречи.